Капу и в голову не приходило ускорить смерть своего несчастного брата. Обязанность усладить ему последние минуты показалась ему очень трудной. Высказав свою мысль, он хотел только выразить желание, чтобы сержант скорее был облегчен от тревог и страданий. Наверное, истолкование его слов обидело Капа.
«В ваши годы и при вашем благоразумии, Патфайндер, — сказал он, — нехорошо нападать на человека, мысли которого омрачены скорбью. Сержант Дунган — мой шурин и друг. Я его уважаю, почитаю и знаю, что он жил как следует. Самому близкому человеку можно пожелать, чтобы он попрочнее принайтовался на небе. Но где же квартирмейстер? Я пришел за ним, чтобы он простился с бедным сержантом».
Следопыт рассказал ему про смерть Мюра и про измену его. Кап слушал, разинув рот от удивления, а по окончании рассказа два или три раза оглушительно кашлянул, точно облегчая дыхание.
«Превратна и тяжела наша жизнь между пресной водой и дикарями, следопыт», — вымолвил он наконец. «И чем скорее я покину ее, тем выше стану в собственных глазах. Изменник, говорите вы, готовый продать свою страну, да еще кому? Негодному французу!»
«Готовый продать все — страну, душу, тело, Мейбл и все наши скальпы, не заботясь о том, кто покупатель. Соотечественники капитана Каменное Сердце платили ему».
«Ну да!» — вскричал Кап. — Узнаю их. Всегда рады купить, когда не могут победить, и удрать, когда не могут сделать ни того, ни другого.
Санглие иронично приподнял шляпу и поклонился с поразительной галантностью.
— Я ведь шел сюда за Мюэром, — обратился Кап к следопыту. — Думал, что умирающий сержант пожелает сказать несколько слов своему заместителю. Но, оказывается, поручик действительно продвинулся по службе.
«Относительно заместителя нечего беспокоить сержанта. Маленьким изнуренным отрядом может управлять и капрал. Обо всем остальном я позабочусь. Нам придется только похоронить мертвецов и сжечь дотла форты и хижины, построенные на неприятельской земле, чтобы не оставлять их в руках врагов. О возвращении сюда не может быть и речи, раз это место стало всем известно».
«Все это прекрасно, дружище, но подумаем теперь о моем умирающем брате. Хоть он и солдат, нельзя бросить его одного, спускать канат без слова утешения».
«Верно, верно», — сказал следопыт, направляясь к крепости. «Я всегда думал, соленая вода, счастлив тот человек, который, умирая, ничего не оставляет после себя. Мы с великим змеем часто говорим на эту тему. Он чувствует большую склонность к христианской религии».
«Черт возьми!» — вскричал Кап, оживляясь. «Уж не намеревается ли он идти в церковь со всеми скальпами на поясе?»
«Это ложный взгляд, господин Кап. Взгляните вокруг. Почему вы видите тут краснокожего воина, там черного, а дальше белую армию? Все это и многое другое имеет свой смысл. У каждого существа своя природа, свои законы, свои традиции. Один человек не должен осуждать другого за то, чего он не понимает».
«К какой секте принадлежите вы, Патфайндер? В какую церковь вы ходите?»
«Посмотрите вокруг и судите. Я теперь в моей церкви. Земля — храм Бога. Я стараюсь служить ему в этом храме каждый день, каждый час, непрерывно. Я родился христианином и умру им. Как ни старались меня обратить миссионеры, у меня всегда один ответ наготове. Я уже христианин, и мне не надо делаться ни моравским братом, ни англичанином, ни папистом».
«Да», — задумчиво проговорил Кап. «Но в данном случае вы, пожалуй, можете теперь поддержать сержанта. Около него одна Мейбл. А что же она? Ребенок?»
«Мейбл слаба телом, друг Кап. Но в данном случае она, наверное, может оказаться сильнее мужчины. Я часто присутствовал при последних минутах умирающих. Одни отходят в вечность такими тупыми и невежественными, точно Господь не дал им разума и не спросил с них отчета. Другие умирают с радостью, точно оставляют за собой большую тяжесть. Я думаю, в эту минуту все наши поступки встают перед нами.
Да, вы правы, Патфайндер. Раз была такая минута, что я был на волосок от смерти, с какой быстротой перелистал я тогда мой жизненный журнал. Большим грешником я никогда не был, не грабил, не изменял королю, не поджигал, но в мелких вещах мог бы себя упрекнуть, например, в контрабанде и других подобных проделках. Что прикажете делать? Я моряк! Поди-ка и ваша профессия не лишена некоторых пятен при всей ее пользе, а?
Многие разведчики служат обеим сторонам, но я не повинен в этом. У меня три раза в жизни были искушения. Один раз я нашел на нашей земле 26 прекрасных бобровых шкурок, принадлежавших французскому охотнику, не имевшему права охотиться в нашем лесу. Я знал, что закон будет за меня, если я возьму их. Очень уж они манили меня. Но я представил себе отчаяние бедняги, возлагавшего на них, быть может, все свои надежды, и оставил шкурки на прежнем месте. Охотники обозвали меня дураком, но я прекрасно спал в ту ночь. Значит, поступок мой был хорош. В другой раз... Молод я еще тогда был. Увидел я в лесу редкое дорогое ружье, с которым мог бы быстро выдвинуться. Очень уж хотелось мне взять его, но я преодолел себя и после со своим карабином восторжествовал над противником, стрелявшим в цель с того ружья. В третий раз я набрел в лесу на 6 спящих минго. Их ружья и томагавки лежали около... так что я мог преспокойно завладеть ими. Но честный человек не должен нападать ни на спящих, ни на безоружных, а потому после некоторого колебания я спрятался и стал ждать их пробуждения. Когда они, вооруженные, двинулись в путь, я стал пускать в них свои пули, перебегая из одной засады в другую. В результате из 6 негодяев в деревню вернулся только один, да и то прихрамывая. Великий змей, следовавший на большом расстоянии за мною, конечно, не пропустил случая овладеть их скальпами. «Как видите», — прибавил он, подходя к крепости, — «можно поступать справедливо, не изменяя ни чести, ни долгу службы».
Кап, не вполне уяснивший себе последнюю мораль, что-то пробормотал в ответ. Они с минуту стояли перед дверью форта, точно собираясь с мыслями, и, наконец, вошли.